Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Кто в тот год не голодал? Хоть отец и был начальник цеха, но не брал ничего никогда сверх и никого к тому не допускал. А в семье? Мать, бабушка, сестра и Димка на 10-м году. Есть-то как хочется. Днем у станка, ночью с товарищем с лодки рыбу ловили. А цех у отца какой? Снаряды для «Катюш». На Харьковском серпе-молоте доработались, прервать нельзя. До того, что город уже горел, чуть к немцам не попали, уезжали под бомбежкой и закинулись до Волги. Война. Как будто катила она к концу, фронты уходили. Но что там дальше будет? А еще сижок и призыв. И уже узнав складность своего характера и ума, на весну этого, 44-го, сдал Дмитрий экстерном сверх 9-й и за 10-й класс, да, с отличием. И с сентября можно ринуться в институт. А куда? Добились с другом до такой справочной брошюрки. Вузы Москвы. Ох, много названий, еще больше. Факультетов, отделений, специальностей. А что за ними скрывается? Черт не разберет. И как бы решали. И как бы решились. Но в энергетическом шоссе энтузиастов прочли. Трехразовое питание. И это все перевесило. А по себе сам намечал юридический. Исторический. Ну, такая в ногах легколетность, покатили. И приняли. Общежитие в Лефортове. Только трехразовое, как считалось. Щи, это уже раз, уполовник пюре из гниловатой картошки, это уже два. А хлеба минус 550 плохого. Значит, днем учись уж там как, вечерами, ночами грузчиками. Заплатят папиросами, иди на рынок, меняй дукат на картошку. Ну, отец помогал. А год 26-й уже весь заметали в армию, а год 27-й качался туда ли сюда. Но удержался. Докончилась война от того. Война и кончилась. Она и не кончилась. Объявил Сталин. Теперь восстанавливать. И пошла жизнь по тем же военным рельсам, только без похоронок. А. И год, и два, и три восстанавливать. Значит, и работать, и жить, и питаться, как если бы война продолжалась. Уже был на 4-м курсе, отложил себе 400 рублей, новые брюки купить, а тут громыхнул слух, будет реформа. И кинулись люди в сберкассы, сразу две очереди, одни сдают, другие берут, не угадаешь, как надо. И Митя Емцов не угадал, прогорели и брюки. Но сразу и выигрыш. Ни стипендии, ни зарплаты не разделили на 10, и карточек больше нет. И на январскую стипендию накупали ржаного хлеба, в обжор, да еще и чай с сахаром. А директор их института была солидная властная женщина, жена Маленкова, нахлопотала еще и повышенных стипендий, получил и Емцов. Так он креп. Да креп не только от питания и не только в учебе. Отбирали на атомную энергетику и на автоматику управления авиационные. Выбрал второе, еще долго не догадываясь, что иначе б заперся на годы и годы, как в тюрьме. Креп он и на общественной комсомольской работе. Это приходит незаметно и не по замыслу. Чего мы стоим? Мы узнаем только с годами и потому, как окружающие воспринимают нас нерядовой. Все замечают, что ты по природе динамичен, что ты подаешь самые быстрые предложения, как с чем быть коллективу, что твои мнения одерживают верх над другими. Так, садись в президиум собрания. Сделаешь доклад. Отчего бы нет. И слова в речи легко сцепливаются. Кого там поддержать, кого разоблачать. И ребята аплодируют. И за тебя голосуют. И так это гладко, само из себя. Комсомольский вожак. Звокурса, секретарь факультетский, с пятый заместитель общеинститутского. Но для этого уже надо быть кандидатом партии. Однако распоряжение ЦК. С 48-го года прекратить прием в партию. То есть за войну слишком много напринимали. А вот в виде исключения принять товарища Емцова. На партийном собрании сидят же и фронтовики зароптали. Почему его? Почему исключение для щенка? Зал. Но встает директорша, представительная, уверенная, да чья жена. Кто этого не знает? И веско опускает в зал. На то есть соображение. И все. Проголосовали и фронтовики. А вскоре. Ты еще не кончил института. Уж никакого тебе распределения, взяли в московский горком комсомола замзаводделом студенческой молодежи. А что там в институт осталось доезживать? Зачем на трамвае? Позвонил в горком, и едешь на Победе. Вызываешь второй раз, и из института уже на квартиру, не в общежитии, опять на Победе. Да, взветрили тебя пыхом духом, но перед ребятами нисколько не стеснительно, потому что в том нет никакой кривины. Ты ничего не добивался, не хитрил. А вот вынесло само. И еще в том, что комсомольское дело честное, верное, даже священное. Первый раз вошел в горком комсомола, ну, как верующий в церковь, с замиранием. И что это? Бьющая живая струя нашей ослепительной общей жизни после такой всемирной победы. И как вливаются в страну восстановительные токи. И как гремят отовсюду успехи грандиозных строек. И ты, этого часть, и направляешь свое студенческое поколение туда, в эти замыслы и в эти свершения. И с гордостью написал отцу, тот и остался так, на своем цехе и на Волге, уже в Харьков не возвращали их. Отец может взвесить, что значит выбиться своими силами. Сам сын кузнеца, а поднялся в инженеры. И жену взял из полтавской дворянской семьи, искавшей защитного крыла в ранние 20-е. А потом сильно сердился, когда та с матерью разговаривала по-французски. В 1935-м он перенес злополучие ареста по клевете с семью. Сейчас же стеснили, Жридеровский рояль стал, в подгоды оправдали. И дивность этого освобождения еще больше укрепила пролетарскую веру отца в добротность нашего строя, его отродную преданность ленинскому пути. Да только вот, в горкоме комсомола что-то стало меняться. Не все тут благоговели, войдя. А у кого и в идейном горении сказывалась недохватка, наигранность проступает, не спрячешь. Да и правда, своим интересам чуть отдайся, утягивают с силой. А кто-то кого-то подсиживает, занять пост повыше. Вдруг. Второго секретаря горкома застали в кабинете на диване с секретаршей. Ну и аргвыводы. Горе не гори. А вдвигаются в нашу жизнь еще и факты. Вот. Факт, начиная с замзаводделом и вверх, ежемесячно вдвигается в пальцы тебе длинноватый конверт болотного цвета, всегда одинаковый. И называется он пакет. А внутри — еще раз твоя месячная зарплата, но уже точная без вычетов, налогов, займов. И солжешь ты, если станешь уверять, что тебе это неприятно, не нужно, неприемлемо. Оно как-то именно. Приемлемо. Деньги-то всегда пригодятся к чему-то. Женился на сокурснице. Но и медового месяца нет. Ведь в горкоме надо дежурить до 2-3 часов ночи, как и вся служебно-партийная Москва не спит по воле и привычке Сталина. На этой победе приехал в 4-м часу домой. Ну как жену будить? Ей в 6 часов вставать, чтоб ехать на электричке на работу. А дела и обязанности расширялись в размахе. И учреждали Международный союз студентов. Там общался с самим Шелепиным. И включали его во всеобщую борьбу за мир. Но тут и подсобная работа. Писать речи для крупного начальства вроде. Недопустим, чтобы ясное небо Родины снова заслали клубы войны. Какая работа скрытая, какая не скрытая. А был на виду и голову носил высоко. И тут приехал к нему в отпуск отец. Пожил неделю. Послушал сына, присмотрелся. Но не выразил той отцовской гордости, как Дмитрий ждал. Хуже. Вздохнул и сказал. Дех, в погонял и ты подался. А надо бы самому ворочать на производстве. Дело — это только производство. Дмитрий был уязвлен, обижен. Он чувствовал себя в постоянном полете, а если земли касался, то ходил тузом. И вдруг погоняло. Да отец и читал только за индустриализацию. И жил. Для счастья народного, как повторял не раз. Сын отверг, как ворчливость отцовскую. Но текли недели, и что-то стало внутри сверлить, подавливать. Отцовское осуждение, оно, оказывается, гирей на сердце ложится. От кого бы другого, отмахнулся легко. А тут, а не прав ли отец, какое дело? И сам видишь, трёпа-трёп, до подсидки, до интриги, до пьянки. Оглянуться на сотрудников, ведь королобы и они, и чиновники. А если есть у тебя способности, куда на большее? Только на что именно? Еще непонятно. А, но уже нелегко расстаться и с пакетами, и с победой. Точило в нем точило. А решиться нелегко. Вдруг, как-то смаху необдумчиво, накидал заявление об уходе. И подал. Но какое такое заявление? Как этот член партии может писать заявление? Против воли партии. Так это неустойчивый элемент в нашей среде. И такую подняли баламутину, и такую задали Емцову прокатку, и так отмордовали на партсобрании, сидел вареным раком и только признавал и признавал свою вину. Да может и к лучшему. Карьера выправилась опять. И вот такие поручения загадки. В одном институте студенты создали якобы в шутку. Общество защиты гадов и присмыкающихся. А если посмотреть проницательно? Ведь это политическое подрывное дело. А тут крупная перетруска в Москве. На пленуме МК, МГК партии ее привычного первого секретаря Попова, такого прочного, импозантного, неколебимого, вдруг свалили. Интрига была. Михлиса его врага, а решение — Сталина прочистить тех, кто в войну зажирел, а в обвинениях не поскупились. Почему асфальтную дорогу за город провел как раз до дома своей любовницы и не дальше? Вместо Попова назначили Хрущева. А тут подкатил день комсомольского юбилея. Комсомольский актив принимали в Георгиевском зале, банкет. Живой и щедрый Хрущев с круглой, как обритой, головой пообещал. Старайтесь. Старайтесь, и все будете в секретарях ЦК. И вдруг какой-то бес повернул язык. Емцов безоглядчиво выскочил. Никита Сергеевич. А можно вопрос? Вот 2 года, как кончил я институт, а диплом мой лежит в тумбочке. Люди на производстве. Разве не нужны? Готов идти, куда пошлет партия. Звучало-то как? В Георгиевском зале. Сам своей отвагой полюбовался. А? Хрущев, недолго думая, боднул подвижной лысой головой. Товарищ Сизов, я думаю, просьбу можно рассмотреть. Рассмотреть. Из руководящих уст это уже приказ. Не ожидал такой крутой бесповоротности. Поспешил, выскочил. Сизов вызвал на собеседование. Расположительно. Да зачем же ты так? Сказал бы нам. Да мы б тебя еще в ЦК продвинули. Ну уж, упущено. И куда ж ты хочешь? В авиационную технику. ЦАГИ. Да нет, на прямое производство. А пошло через министерскую аппаратную и назначили на периферию. Правда, выбрал город, откуда и приехал, где родители. Замысловатые, замаскированные у нас названия. Агрегатный завод. Пойди разбери, что за этим скрывается. А за этим и авиационное электрооборудование, автопилоты, дозировка топлива, но туда же и ширпотребский заказ. Наладить производство бытовых холодильников. Позор нам с таким разрывом отставать от Европы. По славе, что сам Хрущев его направил. Довольно быстро стал начальником цеха. И от горкомовской зарплаты с пакетом падение сразу в пяс, ой-ой. Уже ощутимы даже 30 рублей хлебной надбавки. Только цеху его как раз выпуск холодильников. Вот, стоит английский образец, всего только задача — точно скопировать. Но черт его знает, скопировали в точности, а секреты какие-то не ухватили. В контуре то трубка какая засоряется, то от холода своего же и замерзает начисто. Покупатели возвращают с жалобами и проклятиями, не холодит. Магазины с рекламациями. Но облегчало работу, что и в эти годы, начало 50-ти, еще сохранялась на заводе беспрекословная дисциплина, как если б война и сегодня шла. Даже на их пьяном заводе, как в городе звали, на промывку аппаратуры отпускали им много спирту. Смерть Сталина сотрясла. Не то чтобы считали его бессмертным, но казалось, он — явление вечное и не может перестать быть. Люди рыдали. Плакал старый отец. Мать нет. Плакали Дмитрий с женой. И все понимали, что потеряли величайшего человека. Но нет. И тогда еще Дмитрий не понимал до конца, какого великого. Надо было еще годам и годам пройти, чтобы осознать, как от него получила вся страна разгон в будущее. Отойдет вот это ощущение, как бы все продолженной войны, а разгон останется, и только им мы совершим невозможное. Был Емцов, конечно, не рядовой, не рядовой. Не рядового ума энергии. На заводе не столько уж требовались институтские знания, сколько живо справляться с оборудованием и с людьми. Дома опять почти не бывал. А ведь уже и сын родился. А когда воспитывать? времени ни чутельки. Но главный урок жизни он получил от директора Бурунова. Директоров сменилось несколько, держались по году по полтора. Последнего, и с ним главного инженера, сняли за выпуск некачественной продукции. Нагрянули комиссии от безжалостного госконтроля, от прокуратуры, завод остановили, допросы по кабинетам, все в жути. И вот тут новым директором вступил Бурунов, рослый самодородный красавец лет 40. Ни улыбкой нет, но чем-то светилось на его лице уверенное превосходство, что он знает, как исправить любое положение. И да, поразительно. За 2-3 недели и весь завод и цех холодильников стали другими. Люди как будто попали в мощное электромагнитное поле. Их всех как повернуло в одну сторону, и они все смотрели туда и понимали одинаково. Про нового директора передавали Басины эпизоды, подробности. Тут Емцов был неделю в отгуле, уезжал на зимнюю рыбалку, не явился по вызову, а когда явился, секретарша Бурунова. Сказал: «Больше вас не нуждается». И 3 дня не допускал до лица своего. Вдруг объявил в январе: «С 1 февраля завод будет работать ритмично». И на демонстрационных досках за каждый день каждому цеху стали рисовать или красный столбик выполнил план, или синий провалил. И такой пошел порядок, что при синих столбиках и жизни нет никому в цеху. Значит, цепляйся, когтись. Вот как будто пошли холодильники. А из гальванического цеха не успевают доставить решетчатые полки к ним. Мелочь, тьфу. А сдать без них нельзя. Начальник гальванического умоляет: «Ты подпишись, что сегодня принял, а я тебе завтра утром доставлю. И другой раз, и третий. А нехватка все дальше». Емцов отказался, и тому поставили синий. На следующей планерке Бурунов: «Емцов вон отсюда». Емцов даже руки вскинул просительно, ведь прав же. «Нет, как перед скалой». Подсекся. Приглядывался на планерках, чем Бурунов берет. Ведь ни криком, ни кулаком. А уверен он, что выше любого своего подчиненного. Интеллектуально. Скоростью перехвата мысли. Остроумием. Разящей меткостью приговора. Но все эти качества Емцов находил и в себе. С Буруновым невозможно было спорить. Невозможно не выполнить. А вот возможно обогнать в догадке и предложить свое. Вот стали приходить перебивчиво и срывали весь план реле из Курска. Додумчиво к Бурунову: «Дайте мне самолет. Денег. Лечу с бригадой монтажников в Курск». Просиял директор, сразу дал. На курском заводе Емцов и свою бригаду посадил регулировать релешки, и тамошнее совещание и митинг собрал. Сколько бы нам ни обошлось. А пошли одни красные столбики. Недолго директором пробыл и Бурунов. Только не сняли его, а возвысили в секретари обкома. Но за эту недолгую школу Емцов внутренне сильно вырос и усвоил. Тут не лично в Бурунове дело, а Бурунов или всякий другой, или ты идет на гребне великого сталинского разгона, которого хватит нам еще на полвека, век. Вот единственное правило. Никогда не надо выслушивать ничьих объяснений, сомлеешь в объяснениях, скиснешь, и дело погубишь. А только. Или дело сделано, или не сделано. Тогда берегись. И людям деваться некуда. Выполнение беспрекословное, а вся система высокоуправляема. И вскоре был уже главным технологом завода еще прежде своих 30 лет, а чуть за 30 главным инженером. Вот задача партии. Наладить выпуск магнетронов, мощных генераторов сверхвысокочастотных колебаний, они пойдут в противовоздушную оборону в локаторы. Образцы. Получите. Вот немецкий, вот американский. Копируй сколько хочешь, но с магнетроном задача похитрей, чем с холодильником. А как отводить тепло? А как снимать мощность? И мало просто генерировать высокую частоту. Нет, надо в самом узком диапазоне, иначе не распознать целей. На все-то сидели теоретические группы в конструкторских бюро. Шли годы. Оборонный комплекс, раскиданный по стране, но связанный безотказными каналами поставок, решал одну за другой задачи, еще недавно казалось невыполнимые. Уже передавали слова Хрущева, крестного отца: «Да, мы теперь ракеты делаем, как сосиски на конвейере. Но чтобы эти ракеты летали по точнейшему курсу, вот задача с гироскопами. Для быстроты запуска ракеты они постоянно включены. Но оттого изнашиваются. И когда появился в технике лазер, домозговали до лазерного гироскопа, без трущихся частей и чья готовность мгновенна. И Емцов. Уже привыкнув не застывать, всегда двигаться без понуждения, самому искать новые направления. Предложил приехавшему на завод министру и зав. Оборонным отделом ЦК. Поручите лазерную аппаратуру нам. Шаг был отчаянный. Но понесло его, как камикадзе. Принято. И сразу во след, в свои 33 года, стал директором завода. Было это в апреле 1960. А на 1 мая сшибли нашей ракетой самолет Пауэрса. Но как? Через несколько дней было крупное совещание у Устинова. Тогда уже зампредсовмина, зам Хрущева по обороне, но еще всеми боками за свое прежнее министерство оборонной промышленности. И молодой, свежий директор первый раз попал на такую верхоту. А от Министерства обороны пришли во главе с Байдуковым, и тот с захрипом тяжеловесно выкладывал обвинения, что военно-промышленный комплекс проваливает советскую оборону. Эти растреклятые американские У-2, насмешливое совпадение названия с нашими низковысотными фанерными кукурузниками, летали на высотах, недостижимых для наших истребителей. Еще и путая локаторы созданием фальшивых мишеней, бросали металлические ленты, наша система не различала уверенно характер целей. И сама наводка еще была не точна. Зелен виноград сбивать эти самолеты. И сейчас. Пауэрс беспрепятственно миновал наши системы противовоздушной обороны, пролетел даже прямо над зенитным полигоном Капустин-Яр на Нижней Волге. Из Ирана пересек половину СССР, по нему лупили, а сбить не могли. Вместо него сбили свой один. И только на Урале в него улупили, по сути, случайно. А Пауэрс предпочел плен обещанному по контракту самоубийству иглой. Потом и книгу воспоминаний издал, деньги получил. Тогда весь случай подали публично так, что Хрущев сперва из милосердия не хотел сбивать. Но сами-то знали, куда годны. Видно было, как Устинову тяжело, неприятно. Емцов сидел совсем неподалеку, но не за главным столом, а в пристеночном стульном ряду. Устинов. С подергиванием своего долговатого лица явно искал, чем оправдаться, кому для этого слово дать, чтобы находчивые аргументы привел. И тут Емцова внезапно взнесло, как когда-то перед Хрущевым, или когда взялся выпускать лазерные гироскопы. Сразу и страх, и бесстрашие. Как в воздухе бы летел без крыльев. Вот взмоешь или разобьешься. Поднял руку просить слова вверх и с наклоном к Устинову. Внутри. Ой, хоть бы не дал. На таких высоких совещаниях опасней, чем на поле боя, чем на минном. Чуть неосторожное выражение или малый перелом голоса уже могут тебя погубить. Впрочем, свои инженеры убедили его, что решение уже близко. Устинов видел руку, однако сухопарому выскочки не рисковал давать. Чего ляпнет по молодости? Выступали один генерал, другой генерал, один директор, другой директор. И теперь уж каждый раз Емцов поднимал, хотя внутренне, еще робел. Устинов посмотрел ему пытливо в глаза, и тут Емцов ощутил, как в глазах его зажглось и пошло уверенным сигналом к Устинову. И Устинов явно понял, принял сигнал, дал слово. Емцов вскочил пружинно и заговорил энергично. Подталкивал его и тот опыт с гальваническим цехом. Да, иногда надо признать сделанным, еще и не сделанное. И с Курском. Провал потом наверстаем, а красный столбик должен стоять непременно. И хотя он знал, что селекция движущихся целей все не налаживалась, но она должна наладиться. Должна по закону великого разгона. И самонадеянно тряхнув головой, заверил генералитет звонко. Проблема селекции высоколетящих целей у нас уже решена. В короткие сроки она будет уже в практике. Застыли, даже рты приоткрыли. И на этом бы остановиться. Нет, еще не полная победа. Теперь. Очень озабоченно, но и надменно. По-настоящему мы уже заняты другой проблемой, и она стоит для всех. Создать систему обнаружения низколетящих целей. Американцы то и дело снижают высоты. Сотряс совещание. В перерыве Устинов усмехнулся наградно. Ну, не посрамил ВПК. А еще один видный генерал схватил Емцова под руку. Емцов не успел рассчитать, почему он. Потом узнал. Тот терял значение, хотел укрепиться и повел его в какую-то чуть не маршальскую группу. Вот мы. Так-то так, приятно, но и страшно. А если не получится? Да, могло бы не получиться. Могло бы, если бы не разгон. Еще летом пришлось ему повторить, и на другом совещании шефы ВПК горели, что будто идет как надо. А все еще не было сделано. Да тут не то, что карьеру сломят, посадят. Но у него был опыт Борунова. Оказаться быстрее и проницательнее своих подчиненных, не отдать им инициативы, а все умное, тотчас подхватывать. Действовать на подчиненных психологически. Синие столбики не могут появиться ни по каким причинам. Он уже ощущал себя лютым производственником и озаренным директором. То и дело ночью к нему домой машина. Конвейер остановился. Или там что. И он несется на завод. Уже и о нем рассказывают басенные эпизоды. И он поверил в творимость чудес. Казалось бы, по естественным законам природы. Такой процесс нельзя заказать вперед. Такое сооружение может и не держаться. Но есть и психологический закон. Вытянем во что бы то ни стало. И вытянули. За четвертый квартал того же года завод получил знамя ЦЭКа и Совета министров, директор, героя социалистического труда. А дальше? Взлет и взлет и взлет. Да по глазам и повадкам любой заводской девушки, а много ль мы шагаем, не задевая в себе этих струн? Ощущал непреклонную свою победность. Да ведь у него и дворянская кровь текла, видна в окате головы и как держал ее. Завод его шифрованно переименованный в Тизар. Теперь воздвигался в новых и новых корпусах, набирал новые тысячи рабочих. Он выпускал СВЧ-генераторы, сердца локаторов и сложные системы питания к ним, а кто-то другой — волноводы к антеннам, а кто-то еще — вычислительные комплексы для локаторов. Посылаемые на поиск сигналы должны быть переменной частоты, чтобы противник не успевал к ним привыкнуть и защититься. Строилась первая противоракетная оборона. Уже был создан московский зонтик. По 140 устройств на каждую из четырех сторон света через Северный полюс. Особенно ждали с обнаружением летящих ракет за 1000 километров. И устройства эти в три пояса. Внутренние потом добирают то, что пропустили внешние. И 1000 целей обрабатываются одновременно, а дальше электронно-вычислительными машинами распределяются по стрелебным комплексам. Кому по какой цели стрелять. И тут мы в этом зонтике обогнали американцев. Дальше пришла пора разделяющихся головок. Поспевали мы за американцами и в головках. И по возвратным локаторным сигналам научились различать головки боевые от показных беззарядных. И сыпались на Емцова награды. И счет потерял он этим высоким совещанием, куда летал и высоким кабинетом, куда, как говорится, чуть не любую дверь открывал ногой, не любую, конечно. Даже входил в комиссии по редактированию постановлений ЦК. И сколько этих физиономий с обвислыми щеками и подбородками, почти без мимики лица и глаз, а губы, открывающих лишь чуть, по неизбежной необходимости произносить фразы, сколько их навстречу Дмитрию Анисимовичу, нехотя меняли свое отродно неприязненное выражение. Чужой был им этот оборонный директор, слишком молодой, худой, подвижный, с воодушевленными блистающими глазами и аристократическим лбом. А Дмитрий Федорович Устинов просто полюбил Емцова. Но и надломился хребет карьеры. Близкий друг Емцова, ученый-электронщик, посвященный во множество наших секретов, поехал в Европу на конференцию и не возвратился, взбунтовался против системы. И Емцов закрепился невыездным на 20 лет, а могло бы и сильно хуже, и свергли бы вовсе. Как понять тебе этот непредупрежденный внезапный поворот друга? Понять его вообще нельзя, потерял голову. Не ради западных же благ, и тут ему хватало свободы. Но в чем таком ему не хватало свободы? А лично предательство? Да что, лично. Из-за беглеца пришлось по всей системе противоракетной обороны менять все коды, номера, названия. А за эти 20 лет Тизар все разрастался. Заводоуправление — мраморный дворец. но и новые цехозагляденья, роскошные здания. Строили, денег не жалели. Это был уже не завод, а 5 заводов вместе, в одном каменном обносе, и 3 особых конструкторских бюро, еще секретнее самих заводов, и 18 тысяч рабочих и служащих. И вот в одном и том же директорском кресле, перенеся его несменно и в новое здание, просидел Емцов скоро 25 лет. Сохраняя все ту же сухость фигуры, легкость походки и быстрый умный взгляд. Волосы выпадали, а остаток на теменах не просидел. Распоряжался только повелительно и умел осадить любого. Было ему за 50. В таком возрасте уже не жена приносит тебе второго сына, но сам сын еще насколько гордостней и горячей, и сгусток надежд и обещание продолжить тебя насколько дальше в годы. Ты вместе с ним как будто ступаешь первыми ножками. Старший сын уж давно сам по себе и не так пошел. Но вот этот через 20 лет от первого пойдет каково. И сколько же дальнего смысла он добавляет в твою жизнь. А Тизар всеми фундаментами только врастал и врастал в Приволжскую землю, еще прихватывая и прихватывая расширенным забором соседние жиловые и луговые гектары. Но продукцией своей, но назначением и делом своим все более впитывался в нашу оборону, как всесоюзный гигант. С ним. И его безупустительный директор, не уставая застолблять все новые направления поисков и производства. А все так же, невыездной. Ему верила ЦК, еще бы не верила. А осторожность спецуправления тоже не лишняя. А, да, оборона советская и нападение же. Стояли все так же несокрушимо и действенны. Но уму, знающему тоже и подробности секретных донесений из-за океана, при том уму живому, с начала 80-х годов от Рейгана стало проясняться, что мы в гонке. Уже не те приотстаем. Этого нельзя было допустить, нельзя было дать себе остановиться. Но вот эти развислые в креслах, с мертвыми глазами, нахлобученными бровями, прищуры, слушающие вполуха, неприязненные ко всякому, кто ниже их по должности, как их протронуть? Можно ли что довести до их мертвеющего сознания? А ко старости не тот уже стал и Устинов. И вдруг появился-проявился Горбачев. От первого же пленума ЦК разбудил надежды. Оживем. Рядом с ним и Лигачев, и он дал Емцову даже выступить на Политбюро, а в Дмитрия Анисимовича, еще с затонувшей Косыгинской реформы. Теплилось понимание, как уже тогда, в 65-х, приходило нам время перестраивать экономику, но трусливо, расслабленно, равнодушно упустили все. А тогда, тогда промышленники чувствовали себя в боевой форме и поверили в лозунг «Теперь планировать по-новому». Стимулировать труд по-новому. И Емцов ни одного себя выражал, когда горячо взялся читать доклады партийным аудиториям, даже в высшей партийной школе. Что такое новая экономическая система и как она спасет страну? Слушали, удивлялись. Тогда пригласил его и местный университет на курс лекций. Досновы экономической политики социализма. И Емцов принял вызов, пошел. А сам для себя уже тогда был погружен и в любовь к запрещенной кибернетике, зачитывался Эшби, включил в свой курс и элементы кибернетики, какие успел перенять. Удивлялся и сам, ко всему подходить с системных позиций.
А!
Я от благодарного университета получил кандидатское звание. Но потом. Весь надув реформы выдохся как проколотый. И охолодел на 20 лет. Ну ничего, как-то жили. Наш век доживем и без реформы. Нет, вот она. Горбачев. Уже охладелая вера снова стала набирать накал. По старым, но обновленным тезисам, пошел Дмитрий Анисимович в университет читать лекции о современной системе управления промышленностью, однако уже без былой примеси кибернетики. Разве угонишься за ней 20 лет? Но Горбачев. О чем вы говорите? Этот близорукий несуразец, что он делал? Какие разрушительные спускал приказы, ляп за ляпом? Вводятся советы трудовых коллективов. И этот эстека рассматривает и либо одобряет, либо не одобряет план, спущенный министерством. Да я вас поймаю на слове. Какая кухарка у себя на кухне такое допустит? Не то, что директор могучего прославленного комбината. Нет, слушайте еще лучше. Так называемый трудовой коллектив отныне будет выбирать директора. Да моя деятельность наполовину проходит вообще вне завода. Все поставки, внешние связи, верховные органы, валютные закупки. И кто в трудовом коллективе? И какая шушваль может об этом всем судить? Бредятина. И еще какая-то газетенка, да притом литературная, открывает рубрику. «Если бы директором был я, шлите пожелания». Бывало в нашей жизни и раньше, может быть, и прекрасная память. Но у меня есть свойство обобщать. Так вот, это конец. Но какой не конец? А все живое должно жить. И у тебя же второй сын растет. Это какая музыка в душе. Теперь ты и жить. Сколько еще жить? А, так, и хлюпались 5 лет перестройки. Находили решение методом тыка, как говорят экспериментаторы. И уже сами. По дальности от тех, кто верхоправит, без каждого поклона в Москву. К концу 80-х годов все связи между предприятиями в СССР настолько распались, что нельзя было надеяться ни на какого поставщика. И монстр Тизар искал, как изготовить для себя побольше самим. Но еще и тогда не знали настоящего горя. А вот когда узнали, когда разогнали партию. Да, я первый не любил этих веслобровых на самом верху, не смотрите на мои ордена, не считайте мои золотые звездочки или сколько раз я выступал в прежнем ЦК. Рассматривайте, что я скромный человек, просто профессор кибернетики. Так, но партия была наш рычаг, наша опора. А ее вышибли. И кинулись в великую реформу, как старый рыбак сказал у проруби, на Балмош. А до Тезера дошло так. Ровно через 3 недели после мозговитого начала реформы, позднеянварским пасмурным днем, подали Емцову телеграмму из Министерства обороны. Отгрузку продукции шифр такой остановить отсутствием финансов. Один в своем большом кабинете, но в издавнем кресле, сидел Дмитрий Анисимович над телеграммой и ощутил мурашки в волосах. Как будто злой дух, демон, над самой головой низко-близко пролетел. Или как будто великий красавец мост через реку шире Волги рухнул в минуту, только бетонный дымок еще оседал. 41 год, от Георгиевского зала, Емцов был производственник. 32 года от Пауэрса, директор Тезера. А эта телеграмма вестила. Всему конец. Если у Министерства обороны уже через 3 недели от старта реформы нет финансов на такое, то их уже и не будет. И мудрый человек обязан видеть все насквозь. И до последней задней стенки. Это действительно всему конец. И самое неразумное — это защитно барахтаться, слать умолительные телеграммы, обманывать самого себя, оттягивать развязку. Да, сказано только «прекратить отгрузку». Не сказано «прекратить производство». И в цехах, и в складах еще есть места, можно изготовлять и дальше. Нет, обрезать сразу. Не длить агонию. Он час так просидел. Не зажигал света, и вот уже полные сумерки в кабинете. Зажег настольную лампу. Вызвал 3 ведущих. И скомандовал отрешенно мертво, как уже не о своем. По шифру такому, немедленно прекратить выдачу материалов цехам. А значит, великий разгон кончен. В те недели из 100 военных директоров 95 ринулись в Москву доказывать. Мы потеряем технологию. Дайте госзаказ, а мы пока будем работать на склад. И боялись одного, только б не выключили из казенного снабжения. Только б меня не отбросили в приватизацию. Разрушительное это слово пугало, как морское чудовище. А Дмитрию Анисимовичу стало ясно, как при температуре абсолютного ноля -273 электроника наша кончилась. Высокие технологии погибнут безвозвратно, ибо не смогут сохраниться отрасли или заводы по отдельности. Всегда до нужного комплекта будет чего-то не хватать. Система будет деградировать вся целиком, никак иначе. Наша высокая военная техника начнет рушиться, рушиться, а потом никто ее не восстановит и за десятки лет. А ведь реформа Гайдара Ельцина-Чубайса гениально верна. Без горбачевской половинчатости. Надо разрушить все, и все, и все до конца. И только когда-нибудь потом, уже не нами, Карфаген будет восстановлен, и уже совсем не по нашему ладу. Но когда этой заметавшейся компашке казенно сплоченных директоров Емцов заявил: «Да я иду на приватизацию». «Да, ты белины объелся». Взгневались оборонщики. «Да как это можно в нашем деле даже вообразить? Приватизация». «Да пока мы живы, никакой приватизации». «Да». Усмехался Емцов со своей неизреченной уверенностью, хоть и горькой. «Хорошо. Давайте рассуждать, я вас сейчас разгромлю. Если я вас правильно понял. У нас, зато, например, продолжает расти металлургия. Гоним дешевые стали, а спецстали загублены. У вас прекрасная память на прошлое. Но надо его забывать. Ни штаба ВПК, ни штата ВПК больше не будет. И из продукции нынешнего уровня мы уже скоро ничего никогда не повторим. Да среди всех дурацких лозунгов. Перестройки, ускорение, социалистического рынка, потом реформы, неизвестно по какой программе, был один проницающе разумный, если его не упустить. К директорам заводов обратились. Становитесь хозяевами производства. Верно, схвачено. Вот оно заложено тут. Но если ты номинально хозяин производства, почему же не стать им реально? Однако стать хозяином, как это. По неизведанному пути, первому всегда трудней. Но и выигрыш времени вот для переконструкции Тезара. Правда, нашлось еще сколько-то подобных. Партия экономической свободы. Вступил к ним. Но болтовня одна или политической власти хотят. Нет, не через политику решается. Сперва Емцов поверил в содействие западных инвесторов. В гости на Тизар услужливо и доверчиво принимал приезжающих западных банкиров. Широко по-русски их угощал. Очень вежливые, улыбчивые, хорошо ели икру. Они цента не предложили в содействие. Но от государства, тем более одни шиши, надо торопиться. При теперешнем свободном выезде поехал в Америку сам. Встречали очень хорошо, как прогрессивного предпринимателя. И встречи, и консультации, и деловые завтраки, обеды, а вложений. И тут ни гроша не дали. Но дали все один и тот же верный совет. Такого монстра, как ваш Тизар, никто инвестировать не будет. На нем можно только проиграть. Вам надо разгромоздить его на много отдельных предприятий, и пусть каждая выбивается своими силами. С полтавского детства хорошо помнил Гоголя. «Я тебя породил, я тебя и убью». В Совете министров. Суета, вертея, каждый добивается, друг друга отталкивают. Так втиснулся Емцов с вице-премьером в самолет. И пока на конференцию летели, получил резолюцию на приватизацию Тезера и дробление его. Да, если живое тело разрубить на части, они будут корчиться в поисках друг друга. А иного выхода нам не оставлено. И вот теперь будет мой принцип. Никаких нам ваших дутых госзаказов. Платите вперед, тогда и заказ. Деньги раньше товара, не принято. А нам выхода не оставили, денежки вперед. Оборонную часть Тезера довел до 5%, до запчастей для противоракетной обороны, крохи. Раздробил Тизар на 60 дочерних фирм, но надо всем и всеми, ты остаешься генеральный директор. В их уставных фондах что-то от прежнего Тезера, а на остальное ищите богатых держателей, сами ищите. У каждой ячейки свой самостоятельный интерес выжить, вот и корчитесь. Все 60 юридически равноправны, а генеральный директорат свое имеет. Это по-новому называется холдинг, держание. Принцип для всех. Отныне нам все равно, на чем зарабатывать деньги. Высокую частоту на обработку гречки. Хорошо. А печи СВЧ, каких у нас не видано, в домашний быт, гоните. Кто-то налаживает видеомагнитофоны. Великолепно. Пластмассовые оконные рамы, детские игрушки. А кто ничего не наладил и нечем зарплату платить? Значит, не платите. Значит, увольняйте рабочих. Загудел весь город. Радиоэлектронный завод перешел на выпуск граблей. Недалеко от истины. А кто знал о деле побольше? Инженеры-электронщики или оборонные директора по всей стране. Емцов разваливает империю Тезар. Еще не уволенные рабочие, но второй-третий месяц без зарплаты, и уже уволенные кипели неутешимым гневом. Толпились, кричали у заводоуправления, проклинали директора. Емцов назначил идти в клуб на собрание. И такой же и в старости тонкий, гибкий как тростничок, с ясным взглядом и лицом, вышел под бурю. И ощущал в себе ту залихватскую дерзостную находчивость, которая уже несколько раз в жизни так пригодилась ему. Знал, как сейчас их ошеломит. Зал рычал. Емцов вскинул тонкую руку с длинными пальцами, как учительскую указку, и сколько еще оставалось звонкости в голосе. А кто виноват? Сегодняшний Верховный Совет? Кто выбирал? Директора? Или трудящиеся? За кого вы голосовали? Выбирали вы директоров, организаторов, хозяйственников, тех, кто знает дело? Нет. Вы кинулись выбирать новообъявленных демократов, да все больше преподавателей марксизма-ленинизма, экономики, кабинетных доцентов и журналистов. Хасбулатова, Бурбулиса, Гайдара, Чубайса, да я вам 30 таких назову, кто выбирал. Вот теперь берите свои красные знамена и топайте к этим педагогам, ищите справедливости. Предусмотрительно спасаю вас. Я оставляю вас безработными, да? Но запомните, в 92-м году, а не позже. Вы с Тезера еще успеете найти работу или приладиться к новому. А кто потопает со знаменами за зарплатой, вот тот и останется с носом. Легко перестраивать жизненный путь, взгляды, замыслы молодому. Но в 65 лет. И ты уверен, что прав. А в горле желчь ото всего обвала. Надо иметь неутерянную, выдающуюся гибкость ума. Сразу перемениться ото всего и изо всего, в чем ты прожил жизнь. Как будто все то была трын-трава, а ты вот бодро зашагал по-новому. И спотыкаешься же на каждом шагу. И печи СВЧ, и видеомагнитофоны, лучшие и дешевле тизаровских, хлынули из Японии. Значит, нечего и барахтаться, надо и эту самодеятельность прикрывать. И еще. Увольнять. Да и сами инженеры, служащие, рабочие уходили, не ожидая увольнения. И кто уходил? Сперва самый талантливый слой, потом второй сорт. Осталась серая масса и балласт из былых 18 тысяч, только 6. Год прошел. И четвертая часть осколков Тизара обанкротились, лопнули, распущены. А кто-то вывернулся, находил прибыли. Надо всматриваться, искать никем не проложенные, не предусмотренные, неувиденные пути, да саму землю рыть и под землей искать, а хоть и в космосе. Вот мелькнула новинка. Переносные, подручные телефонные аппараты, работающие через спутники, подхватываем. Строим для них базовые станции, коммутаторы и продаем абонентные номера, вот и прибыль. Да простые газовые счетчики, каких и у «Газпрома» нет. А всем нужны прибыль. Да, господа товарищи, нам ничего не надо стесняться, нам подходит любая торговля. Хоть и граблями, хоть и шляпами, хоть и сдавать в аренду любые наши роскошные помещения, наши дворцы и наши детские садики, хоть под магазин скандинавской мебели, хоть под супермаркет, под казино или под прямой бардак. Только быт и продавать, а старые цеха кто у нас купит? А что? И государство, отказавшееся от нас, еще и заберет за долги за энергопитание. Но самая плодоносная идея была — создать свой банк в сращении с успешными осколками Тезера. По своей-то поворотливости и не упустили короткую пору, когда банки открывались гроздьями, а опоздавший пусть потом ногти грызет. Банк — это нервное сплетение всего живого и творящего. И сами не ожидали. Через 3 года банк при Тезере получил американскую премию «Факел Бирмингама». А в этом штатном Бирмингаме когда-то началось возрождение в великий кризис, оттуда и премия. А те оборонные директора, которые год и два все ждали государственных заказов или производили в долг. Теперь жалко барахтались, как лягушки на песке. А Емцов не только все успел вовремя, но даже нисколько не расслабился от излома, но даже расхаживал по прежним своим территориям по виду еще властней и гордей, чем прежде. Знаменитым тогда красным директором, проходя казино, иногда и морщился. Да этим импотентам-недоросткам еще сам заплатил бы, чтоб не слышать их музыки. Он опять был победитель, хоть и спрятал в дальний ящик стола свои прежние ордена и золотые звездочки героя. «Гибкость ума и нестареющий деловой азарт, и ты никогда не пропадешь», — говорил. «У меня такая идея, что делать деньги оказалось интересное занятие». Никак не меньше, чем отбивать пульс в ИП Каили, скажем, соображать в кибернетике. А сынок подрастает. Пусть-ка поучится за границей. 2. В доме по улице Карла Маркса No 15 произошло покушение на банкира. Это был взрыв во входном тамбуре дома, но сам банкир остался жив и тут же уехал с женой на автомобиле. В областное управление по борьбе с организованной преступностью сигнал о происшествии поступил поздно вечером. Дежурный лейтенант должен бы тотчас ехать на расследование, но, даже прихватив 2 автоматчиков, ночью можно попасть в положение опасное. Где один взрыв, там хоть и второй, и третий. Поэтому лейтенант подождал до рассвета, февральского, не раннего. Тогда и поехали. Дом оказался кооперативный. С самими жильцами были устроены внешняя стальная дверь и за ней тамбур. На двери сейчас сохранился принилкс, примагниченный остов одной из 2 разорвавшихся мин. Внутренняя деревянная дверь была прорвана взрывом на уровне человеческой груди, и весь тамбур в круговую иссечен осколками, усыпавшими пол. По предупреждению лейтенанта, домовая служба ничего за ночь не тронула, а вечерние возвратные жильцы проходили с великой опаской. Лейтенант произвел все замеры, составил описание случая. Самого банкира, по фамилии Толковинов, еще молодой человек в доме не оказалось. Из его квартиры, стандартной, 2-комнатной, что удивило лейтенанта, никто на звонки не отозвался. Они с женой так и не вернулись после взрыва, а 2-летний ребенок объясняли тут, наверное, у бабушки. На том, закончив пока расследование, лейтенант спешно вернулся к себе в управление, чтобы успеть до утреннего прихода на работу майора и других сотрудников.
«Успел!»
Но майор почему-то все не шел, а в 10 часов приехал сам подполковник Косаргин. Лейтенант рискнул пойти доложить прямо ему. Подполковник был 40 лет, сейчас в гражданском костюме, но с явной военной выправкой подтянут. Он 15 лет прослужил в органах, ушел оттуда 1,5 года назад. И уже с год был вот здесь. Лейтенант все доложил, показал и схематический рисунок. Один раз Косаргин поднял бровь, тоже усумнясь насчет скромной квартиры. «Что прикажете, Всеволод Валерьяныч?» Лицо Косаргина было худощавое, энергичное, и выражение его всегда готовность к немедленному делу. «Как Толковинова зовут, вы узнали?» «Да, Алексей Иванович. А сколько ему лет?» 28. По гладкому лбу Косаргина пролегла косоватая складка. Раздумья. Вспоминания. «Я, пожалуй, займусь этим сам. Звоните в банк, найдите Толковинова». Лейтенант готовно повернулся, облегченный, что ночное промедление не поставлено ему в вину, пошел исполнять. А Косаргин так и сидел. Его профессиональная память отлично держала. Алексея Толковинова привелось ему допрашивать в 89-м, когда были волнения здешних университетских и столкновения с ними. Через улицу напротив, курсантов пограничной школы, взялись курсанты одними кулаками поставить студентов на место. От Толковинова были данные, что он, если не вожак студенческий, то из главных затейщиков. Тогда допрос направлялся строго. «Вы не слишком очаровываетесь гласностью. И какие мерзости дозволяют теперь печатать в газетах-журналах? Еще перехватите чуть-чуть. И таких, как вы, будем сажать, да в такой лагерек, что там и подохнете. Тогда, Косаргин еще не мог бы вообразить, как оно все покатится. И куда закатится? Да с какой быстротой и развалом! Дрогнули и сами органы внутри себя, и самые умные, и самые деятельные из чекистов стали. По отдельности. Чего-то нового себе искать и даже уходить. Куда? Давно вы эти коммерческие компании, правления, чуть ли не и в те же банкиры, возбуждая естественную досаду у оставшихся и отставших. А вот. И студент подался туда, и без промаха успел, не то что ты. Этого кругообращения рассудок не мог охватить. Но тем более нынешнее дело хотелось доследовать даже для себя самого. Толковинов оказался на месте в банке и уже ждал к себе гостей из управления. И Косаргин поехал. На тихой улице оставил шофера у нового семиэтажного, густо остекленного здания банка с мудреным названием. Как-то теперь выдумывают, пошел внутрь. На втором этаже располагался и зал для клиентов, по западной манере неостекленный барьер. А еще от вахтера определили пришедшего сразу, несмотря на его штатскую одежду. И вот еще некий молодой человек встречал и сразу повел к председателю правления банка. Тот. И сам вышел навстречу на комнату раньше. Да. От того допроса скоро 6 лет, но Косаргин узнал с первого взгляда он. Такой же высокий и что-то простоватое в лице, как приодетый деревенский пастушок. Но не в костюме, как, естественно, бы возглавителю банка, а в небрежно-просторном оливковом свитере, правда, с выложенным воротничком рубашки, посветлей, того же тона. На пальце. Узкое золотое кольцо, как теперь носят обручальные. А пришедшего. Незаметно, чтобы узнал. Вошли в директорский кабинет. Тут была смесь мебели. И современные, толстющие низкие кожаные кресла около журнального столика. Но и несколько старомодных или поддельных под старину стульев. Жестких, с высокими прямыми фигурными спинками, в обстав стола под зеленым сукном. А на стене старинные же часы с бронзовым маятником и с мягким вкрадчивым боем как раз пробили. Косаргин отказался от кресла, с тонким портфеликом сел к зеленому сукну. Банкир за свой письменный стол, поперек зеленому. Хорошо собой владел. На лице не было страха, ошеломления от пережитого, а строгое внимание. Не упустил и в это утро побриться. Продолговатость лица еще выявлялась продолговатыми же, высокими прилегающими ушами. Косаргин назвал лишь, откуда он не фамилию. Толковинов не попросил удостоверения, и вот только в этом проявилось его рассеяние или растерянность. Обстоятельства. Было так. Стальную дверь отпер и вступил войти, а жена сзади следом. Вдруг подумал, еще одну сумку у нее перенять, и это секунда. Полсекунды. Шагнул назад, когда уже должен быть в тамбуре, стальная дверь снова почти прикрылась. И внутри раздался взрыв. Кто послал сигнал? Поспешил на эти полсекунды, счел, что жертва как раз будет в тамбуре. Улыбнулся кривовато, как бы извиняясь. Простоватость его лицу придавал и самый простой начес волос на бок, по-мальчишески. И какие у вас предположения? Кто заказал убийство? Кто взорвал? Толковинов посмотрел глаза в глаза. Внимательно. Раздумчиво. Взвешивая. И тут узнал. Косаргин враз понял по выражению. Но сам не пошел навстречу, не напомнил. И тот ничего не назвал. А еще задумался. И складывая раздвинутые в круговую 5 пальцев с 5, как полушария, складывая, и как бы с усилием разрывая, складывая и разрывая, ответил. «Я не уверен, что ваше ведомство может эффективно в чем-то помочь». Алеша не представлял, не предчувствовал, что на него будет покушение, и даже вот-вот. А между тем, вступая на изломанный путь в этом потемочном мире, надо было и давно ждать, и всегда ждать. «Кто заказал?» Алёша подозревал, хотя не доказать ничем, головка фирмы «Эламаз». Отношения с ними были в неустойчивом состоянии, требовали большой оглядчивости, и сейчас Алёша, кажется, понимал, где и в чем промахнулся. Бывает одна неосторожная фраза, а выводы из нее потекли против тебя. Кто взялся за финансовое дело, тому никогда нельзя дать волю чувству сорваться. А кто исполнял, того еще трудней найти. И вовсе не догадаться. Хотя только через того и можно начать разматывать. Если еще браться за этот розыск. А может быть, перетерпеть. И откуда вселяется в нас такое неотчетливое, непонятное движение? Почему не перенял вторую сумку у Тани раньше, а вот именно в эти полмгновения? А могли и вдвоем успеть войти в ловушку. Распорядок же дня у Алёши так регулярен, что ничего не стоило убийце и подгадать момент. Но почему так сложно? Не из пистолета просто в упор, а, наверное, был замысел повести следы по ложному. Не здесь, в областном городе, но в Б, откуда Алёша когда-то и приехал учиться в здешний университет. В Б недавно было 2 убийства, и оба так, взрыв мины дистанционным сигналом. Неплохо рассчитали. Но кого убедишь, что с Б, ни счетов, ни расчетов никаких нет. Только нежные воспоминания детства и юности. Нежные. Это не только колодец в сохранившемся провинциальном дворе, еще не вытоптанная травка кое-где по двору, целый квартал одноэтажных домиков с резьбой на посеревших и сдряхлевших фронтонах и мальчишки этого квартала. А с ними чего только не вытворяли. Расклеивали по городу листовку «Бей попов». И смекали, как бы им взорвать последнюю в Б-церковь. А повеяло. Не будет ли с нами воевать Китай? Так, если дойдет до Урала, то здесь, в Приволжье, по лесам будем создавать группы партизан. И школа же. До чего интересное приютище от первого порога и с первого дня. А спустя 5 лет — физика. А еще спустя — химия. Что за дивные предметы, до сих пор не разведенные, не угаданные тобой в окружающем мире, а они все время с тобой тут и были. По химии. Замечательная учительница, да какая красавица. Химию учили все с воодушевлением, а Алёша и обогнал. С 9 класса погнал вперед и шире программы и углублял своих же 10-классников. Но физика. Учитель был совсем никудышний, вялый. Он просто не понимал о своем предмете, какое переливчатое вещество ему досталось в небрежные руки. А уж опытов. Совсем не умел ставить, все готовил за него Алёша. И поперву, пройдя еще до уроков за таинственную перегородку физического кабинета. Он там бродил и грезил среди этих вертимых кругов. Искророждающих стержней из бока темной закрытой катушки, пришкаленных вороненых стрелок за стеклами приборов, стеклянных мензурок и трубок с насечками, всех видов пружин. Какое-то невидимое струение шло через это все, и уже никакое кино со скачущими всадниками, пожалуй, не стояла рядом с этим завораживающим миром. Но скоро, чуть постарше, огляделся Алёша, что все это устарело, детскость. Ворожебный поток физики несся куда быстрее и не здесь. Старшие надоумили его читать журналы «Наука и жизнь», «Знание — сила», «Природа». Стал он бегать в городскую библиотеку и зачитываться там. Что делалось в мире? Что делалось или было уже на пороге? Электронно-вычислительные машины, миллионы операций в секунду. Без человека, управляющие большими заводскими процессами. Электронно-вычислительные, самопроизводящие подобных себе. Они же, в радионавигации. Перевод тепла в электричество без механических устройств. Солнечные батареи. Бурное развитие квантовой электроники, лазеры. Видение и съемка в полной темноте. Как будто все отрасли физики, подобно гончим, одноминутно сорвались с привязей и кинулись по всем направлениям в перегон. Молекулярные часы. Пограничные науки. Физико-химический синтез веществ с заранее заданными свойствами. Вот-вот на пороге управляемый термоядерный синтез. Биотоки. Бионика. Технические устройства, копирующие биологические системы. А в астрономии — теория Большого Взрыва. Вселенная отнюдь не вечна. Она создана в раз. И черные дыры, бесследно и безвозвратно поглощающие материю, в ничто. А Алёшка терял время в малокровности школьного кабинета, учил какую-то старь по параграфам. Весь мыслящий мир несся, летел, кружился, преобразовывался в таком бешеном движении. Нельзя было больше, нельзя было дальше задерживаться в отсталом городе БВФ, хоть и в нем теперь есть заводы. Ну, не успеют же открыть, изобрести все, все до барьера, до рубежа что-то же и на Алёшину долю останется. С отличным аттестатом ринулся сюда, в университет на физфак, и все первые 2 курса жадно засматривался по ждущим его направлениям. Надо будет захватывать. Больше, чем одно направление. И потому что жгуче интересно, и потому что чем множественнее они, тем шире будет дальше выбор для удачи. И эти 2 года, счастливейшие в его жизни, Алёша учился с неистовостью и старался узнавать и услеживать, сколько только удавалось. Да еще и такое уверенное билось в груди. За что бы я ни взялся, любое дело, каким займусь, во всем будет успех. Успевал быть и в активистах комсомола, не отдыхал никогда, а заглатывался делами. Даже восставил из полного хлама совсем уже выкинутую кем-то автомашину, судорогу. Аккумулятор каждый вечер на 3-й этаж общежития заряжать утром. Вниз ребята смеялись и издевались, но и сами же просили: подвези, опаздываем. И вдруг после 2 курсов в 86-м, да когда только-только стронулись общественные надежды, как отрубили жизнь, взяли в армию на 2 года. Или уж раньше бы, или по окончании. Но почему как раз посередине? Перегороженный вдох. Может быть, невосстановимый. Армия и всегда не сахар, а тут был самый разгул дедовщины. А от деда в жалости не жди. Но в те годы и Алёша был не худ, как сейчас. А тяжелый плотен удар немалый себя отстоял. В армии взяли его на радиосвязь. Еще и там пытался читать книги по физике. Да где уж. Покинул. Потом стал почитывать газеты, смотреть телевизор. Надо же и готовиться к жизни, которая так круговертно изменилась за два его армейских года. Кипели какие-то неформалы, какая-то общественная самодеятельность, невиданное что-то. Вернулся из армии на третий курс университета своего, а уже и не своего, тот, а уже и не тот. Хотя понимал, что среди множества наплодившихся теперь дутых вузов, да хоть и НИИ, их университет еще держал традиционную свою высоту. Как будто армия вынула из души стержень живой, жажду к науке. Получал все так же пятерки-пятерки. А утерял вот что. Постоянное ощущение красоты в науке, когда даже прозноб берет. Осталась уже не красота, а только возможность практического применения. Или более выгодного самоустройства, как и во всем нашем быте теперь. А тут же бурлили в студенчестве эти разрешенные теперь самочинные общества, движения, и многих утягивало в них. Потянуло и Алёшу. Если можно искать для людей справедливость, то как остаться в стороне? Это же с детства сидит в тебе святой мечтой. Не жить же только для себя, но для всех. А все структуры кругом, отяжелевшая рухлядь, и так и просятся дробить их молодым размахом. И собрания, союзы. Одних разрешают, других нет, протесты, с лозунгами на улицу, теперь это можно, но тоже когда как. Много кипения на это ушло, и до драки с соседними курсантами, потом и допросы в ГБ. Раньше дали бы срок тут же без звука. Да жизнь разнообразно потекла многими потоками. Вот появился закон, разрешено создавать кооперативы. Только открыть кооператив, получить разрешение. Нельзя без мохнатой лапы. А тут. Как раз те студенческие волнения, когда Толковинова таскали в ГЭБ, и в университет приехал первый секретарь обкома. Разрешил задавать вопросы. Толковинов и потянулся. Университет ремонтируется неэкономно, с перерасходом и пропажей средств. Разрешите студенческий кооператив. Мы отремонтируем лучше и дешевле. И разрешили. Китко бросились ребята. Первая хозяйственная сметка — и работа от души, и реальный доход. Но уже катила по стране обратная волна. Душить кооперативы все вообще. И задушили. Да это и не кооператив, на голом месте, без начальных денег. Кооператив удавался тем, кто им прикрывал уже готовые, только скрытые деньги. А тут. Хоть наладили хитрые замки к металлическим дверям, или дверные звонки с разными мелодиями, или даже антенны-тарелки — ловить через спутники. Так и берут их, но и не берут, не доверяют советским товарам, ищут, ждут заграничных. Тем временем унылые накатывали сведения от уцелевших прежних Алёшиных однокурсников, теперь кончавших. Выпуск престижного физфака. Это всегда был уверенный шаг, хоть в уголочек нашей триумфальной науки, под величественные своды ее мысли, в отдельную державу ведущих научно-исследовательских институтов. Но вот ребята искали, примерялись и паниковали. Что-то случилось в большой науке, из нее, как выпустили дух прежде того, поджали все финансы. А еще в большем обомлении аспиранты. Вакантных мест стало даже больше. А потому что ученые оттуда уходили, уезжали. Что-то огромное рухнуло, произошел обвал и загородил дороги, и отнимал дыхание. Пустели коридоры институтов, в лабораториях углы затягивались паутиной, на столах наслаивалась пыль. В это нельзя было поверить. Это был обрыв всей жизни. Оскорбление. За что? Алёша, понеся надлом еще от армейских лет, теперь был лучше подготовлен перенести хоть и этот. Да, видно, придется жить как-то по-новому. А уже началась эра «купи-продай». Неслыханные фирмы. Фирмы. Угадывали, как торгануть государственным же, но в рамках еще неопытных законов и сразу крупно нажиться. А от этой эры как отстать? Да и жить же на что? Да и квартиру надо купить, чтобы жениться на Тане, с 5-го курса литфака. Пытался Алёша прибиться к одной фирме, к другой. На обочине их на подхвате. И какое же ощущение отвратной пустоты нигделья. И отдать свою жизнь в такую пустомолку, гонять воздух, ни на что творческое уже не надеясь, невозможно. Однако по нынешнему времени невозможно иначе. И только изумляться можно было, как иные партийные чины, прежде недоступные, каменноподобные на страже гнородной собственности, вдруг перелицевались в оборотистых, поспешных, усмотрительных, где можно поживиться и хватать, хапать взахлёб. А еще эти биржи, биржи отовсюду, как грибы. Первыми посещениями их Алёша был оглушён до очумления, неразборно гудела голова. Брокеры-маклеры, азартные скупщики и продавцы ваучеров, бумаг, мигающие табло, быстросменчивые надписи. И все куда-то кидаются, и еще каждый бережет свой портфелик-дипломат. Не пойдут ли потом по пятам за удачником и пришьют? Да как вообще можно так жить? А привыкать придется. Компания их сколотилась из 3 мысловатых друзей. Еще одного физика и еще математика. Все, почти ровесники, сходны мысли, надежды, понятия жизни. Идей было много, но идеи, не деньги. Вот, видели, зарождаются коммерческие банки, иногда и мелкие. Ну, совсем непривычное чужеродное дело, однако отчаянно перспективное и гибкое. При прежнем жестком государственном кредитовании никакому развитию не состояться. А мелкому банку встать на ноги трудно, его шатает от каждого ветерка в экономике или политике. Да раньше. Надо иметь немалые деньги уплатить взятку за лицензию на открытие банка. А открывшись, надо иметь начальный капитал. К счастью, нашелся по-теперешнему спонсор. Помог стартовать, имея это цели свои. Назвались сразу раскатно. Трансконтинентальный банк. Аютились сперва в 2 подвальных комнатах и удивленным первым клиентам объясняли. Да, это временно. У нас в главном доме сейчас ремонт. И вышло б дальше что. Но встретился Алёша старый его однокурсник Рашид, который потом университет бросил, но и в армии не был. Когда-то дружили. Теперь сошлись. Выпили раз, выпили 2, и Рашид сам вошел в трансконтинентальный. А за ним стояли его земляки. Здесь, в этом городе, спаянные по землячеству крепче обычного. Землячество их освоило и в области сильные финансовые позиции, и уже в переплет с областной администрацией, тоже искавшей новые пути. И в короткое время отгрохали 7-этажное здание, 5 верхних этажей сдали в аренду, а банк поместился в 2 нижних. У Рашита были крепкие связи, у Алёши светлая голова, они дополняли друг друга. И зажили в ладу, все 4, а доли разные. Ступал Толковинов по неведомой почве, как первый космонавт по Луне. Но домозговался и тут. Как чисто и быстро применить клиринг при распаде советских торговых связей, чтоб они продолжали служить. Ну, а главное, конечно, был шанс. С постоянно прыгавшей валютой. И при правильном предчувствии это давало потрясающие прибыли. И тут тоже. Оказался Алёша успешно угадчив. А успех как покатит. То только держись, волна взносит и взносит. Что-то надо было знакомым плести. Кто тебе так помог? А на душе гадко. Видно же, что вмазываешься в одно, другое, третье не вовсе чистое, а то и нечистое дело. А без этого не продвинуться. И ты же не один, член четверки, дело общее. Но, может быть, до некоторого рубежа, а потом удастся, став на ощутимых деньгах, эту грязь с себя стряхнуть, и дальше бы, только честно, получить и проявить свободу действий. Если бы удалось, начал бы тогда делать и добрые дела. Первое — школьному образованию помочь. Может быть, где когда поддержать бастующих рабочих, чтоб своего добились. Или наоборот, поддержать полезный заводик, чтоб не развалился. Вот сушку овощей сверхвысокими частотами. Живем не одним днем, где-то пожертвуем, а где-то выиграем. Только вряд ли когда вырваться из этих втягивающих прокрутов. По делам уже и таких грязнохватов коснулся, озноб от них. С Таней обсуждали не раз. Она и советчица, и бывает вперед твоих мыслей и поперек им. Ей еще больше хотелось, чтобы чисто. Но и она понимала, как это невозможно, как это невылазно. И не бросить же теперь все чистоплюйски, и что? Кануть в нищету. А потом еще отношения с властями. Проигрывая в круговую везде, и во всем государственный аппарат сохранял только цепкость душить немыслимыми, несуразными, нигде в мире непримененными налогами, издавливал правилами разбухающей документацией, сам толкал всех в единственном направлении — обходить закон и обманывать. Так и пошли на косых, не быть же редкими дураками. Хотя и тут как бы хорошо, уже бы став сильно на ноги, платить государству честно. Ведь в нем живем и через него живем. Но и от государства бы ждать не грабежа. И вот взрыв. Обсуждали с ребятами советно, но решать-то Алёше. Если уж начали убивать, то и продолжат. И, кроме собственных пистолетов, но автоматчика в банковском коридоре, никто не прикроет, не защитит. И меньше всего борцы с преступностью. Вон, в Иломасе, там, знал Толковинов, состоит клин не только собственно коммерсантов, но и от этих борцов, и от прямых криминалов. Это все теперь переплелось неразрывно и сородственно. А мы, в своем кругу, уж наверняка ли от них начисто убереглись. Надежно защититься. Только если Алёше немедленно и прямо укостылять за границу. И деньги на то есть. Такого и ждали все. Весь город кто знал. Такого и ждал, никто бы не удивился. Но бросить уже трехлетнюю свою структуру. Тотчас разнесется слух о бегстве главного банкира. Вкладчики кинутся расхватывать вклады. И разлетелось все предприятие в беспомощные дребезги. Сила банка — это сумма привлеченных средств. Выдалось у них с Таней несколько тяжелых вечеров. Говорили, молчали. Так, и сынишку взрывом угробят. Еще молчали. Вдруг Таня сказала, как будто не кстати. Моя бабушка говорила. Иглы служат пока уши, а люди пока души. А, кажется, тут все и было. Да еще же... За границей, если не ставить на разбой и на контрабанду, то и не развернуться. Русские ученые. Пожалуй, там нужны. Да не мы, недоросли. Внешне жизнь течет, как текла. Никому невидимая борьба в душе, никому невнятное решение. Остаюсь, как ни в чем не бывало. Между тем домовый кооператив постановил. Толковинов должен за свой счет починить обе входные двери и отремонтировать тамбур, поскольку все из-за него. Вот это обидело. Людям всего-то и дела. И для кого же тогда стараться? В эти самые недели. Одного за другим убивали и в Москве, и видных. Кого пулями, кого взрывом. Каждый день и ждешь. Еще б не жутко. Стал носить бронежилет, ездить с автоматчиком. А теперь же появилась и такая мода. Награда тому, кто укажет. Попробовать. И дал объявление в газетах. Кто укажет причастных к покушению минус 10 тысячам долларов? Не надеялся просто так. Но удивительно, уже через день подкинуто письмо. Укажу. За 11 тысяч. Удивило. Малость этой разницы. Казалось насмешкой или провокацией. Но предложена дневная встреча. В центре города, в людном сквере. Да не тебе ж самому. Компаньон Витя, школьный друг, он и взялся пойти. Еще один — следить за встречей со стороны. И обошлось без подвоха. Тот готов назвать. Но нет не 11 тысяч, а 25. А вот это было уже правдоподобно. Хотя Витя высмеял. Нет, только 12 с половиной. Назвать заказчиков, назвать исполнителя. И фотографии принести. Это понадежней. Тот замялся. Замялся. Подумал, согласился. Пока за начало сведений задаток. Заказчик служит в фирме «Эломас». Исполнителя не знаю. Заказчика назову. Расплатились. Так Алёша и подозревал «Эломас». Но ведь кто-то постарше из директоров. А дальше теперь. На совете дружков единодушно решили. Дальше без органов ничего не сделаем. Неэтично. А по отношению к кому? И Толковинов позвонил Косаргину. Да, в этом молодом человеке что-то было. Нынешняя встреча с ним отпечатлилась в Косаргине. Так вот пойди угадай. Был какой-то диссидентствующий долговязый студент, которого заслать бы подальше куда-нибудь в Якутию, да и с концами. А вот какой семиэтажный стеклянный отгрохал и какими делами ворочает, к нему хозяйственники льнут за поддержкой, помоги прореху в бюджете закрыть до срока. В это новое смутное проклятое время он ввинтился, как будто в нем и рожден. А тебе, потому ли, что уже за 40 лет и привык к порядку. Ох, не извернешься легко, не втиснешься. Органы. Что виделось вечней и неколебнее их? Что было в позднем СССР динамичней, зорче находчивей? В андроповские годы сколько же хлынуло сюда отборных с высшим образованием? Сам Всеволод Валерьянович кончил лишь юридический, но рядом с ним там трудились и физики же, и математики, и психологи. Попасть работать в КГБ было и зримым личным преимуществом, и интересом, и ощущением, что ты реально влияешь на ход страны. Это были смышленнейшие мальчики при уже стареющих, костенеющих ветеранах. Зато и сколько же опыта у тех. И вдруг все это здание, стройней и красивей московских высотных, не рухнуло, нет, но как-то стало дырявиться, проскваживаться. Недоумениями, сомнениями и даже утечкой дрогнувших, кто по собственному желанию, кто по сокращению штатов, кто в правление Союза ветеранов, а кто и в ту же коммерцию. Этих. Понимали сперва как изменников делу, а потом завидовали им как ловкачам, удачникам. Да нельзя ли успеть за ними? Если б такое чудо, что по органам вернулась прежняя сила, значение. Но может ли такое случиться? Упущены моменты. А куда все-все покатится? Не хватает ума предвидеть. Косаргин презирал этих беглецов, запретил себе им подражать. Но щели открывались все шире, в прежнем прочнейшем здании продувало насквозь все невозвратней. И главное, упало самосознание, потерялась высшая задача. И не в бегство нет. Но как выбор все-таки преимущественной позиции в вихрях нового сумасшедшего времени. Косаргин перешел на борьбу с организованной преступностью. Совсем уж не отозваться на зов времени. Что же остаться деревенеть чуркой, где, может быть, никогда уже и никому не понадобишься? Так вот этот мальчик. Удивило в нем, что не просил помощи. По старой обиде. Или собирался бежать, скрыться. Тоже вроде нет. Впрочем, отклонил помощь ненадолго. Через малые дни позвал. А штат Косаргина. Формально вяло, но следствие открыл само собой. Теперь Косаргин опять поехал сам. Опять в тот кабинет. Только на зеленом сукне застал 3-4 разбросанных увеличенных копии 100-долларовых бумажек, обтянутых пленкой. Шутейные подставки. И опять подтвердилось приятное впечатление недавней встречи с Толковиновым. Какое-то простодушное деревенское лицеочертание его, а взгляд прямо в глаза, внимательный, с нахмуркой, но безо всяких метаний. И все время тихий, ровный голос, не повысится, не разгорячится. Это не поза без усилия над собой, не состроена. В обычае у него так. Каждый день могло повториться покушение, а страха не выдавал ничем. Обсудили операцию захвата. Пара переодетых бойцов пошла в тот сквер, близ следующей встречи. Неужели тот так потерял осторожность, ничего не предусмотрел? По сигналу Толковиновского друга легко взяли. Да, так замутился, растерялся, никакой подстраховки не имел. Еще того неожиданней. Сам-то он и оказался убийца, дальше сам себя выдал. Случай обнаружился, ничтожный, анекдотический. И опять-таки физик. В цвет закруженного этого времени. И полный неудачник, уже 2 уголовных срока отсидел, оба раза выпустили прежде досидки. Жалкий-жалкий у него вид был, мзгляк. Все ему. Не удавалось, погряз в долгах, жена проклинала, и она же принесла от Шурина, брата своего, предложение. Убить за 1 000 000 долларов. Но чтобы методом взрыва обязательно. От безденежья, от жененой грызни задыхался и взялся 5 000 вперед в задаток. И вот, неудача. А разозленные заказчики, как неосмотрительно связались с размазнёй, так и мелочно потребовали с него. За неудачу вернуть не взятые 5, а вдвое 10. А тут объявление, как и получить 10. Одурённый головой сляпал. 11, потом очнулся, 25. Вот и фотографию Шурина принес. Молодчики Косаргина кинулись за Шурином, а уж нет его, начисто исчез. След остался, не сотрешь. В Иломасе он и служил, но не на видном месте. А звено выпало, и ничего не докажешь. остался в руках живой преступник, его показания, фотография ближайшего заказчика, предположение потерпевшего до соображения следствия. В таком виде и передали в суд, пока там текло. Толковинов дважды приезжал в управление, опять встречались. У Косаргина было профессиональное ощущение, что все-таки попали на жилу, и она могла бы даже и далеко повести. Далеко. Уже Косаргин наталкивался, далеко, силы сверху не пустят. Говорили по делу. Стали говорить и помимо дела. Потерявший в жизни свою уверенную, твердую поступь, Косаргин потянулся понять этого успешливого молодого, а через то, может быть, в чем-то перенаправиться и самому. Нет уверенности, что и сейчас не зеваешь, не упускаешь какого-то выбора. А не выпьем. Вдруг предложил молодому человеку, да уже и протягивая руку к шкафчику в стене. Тот повел головой, согласился. Завязался разговор между ними на прямовщину. Как в их городе переслоились скрытые силы с тяжелой валютой и выскочки-грязнохваты, и прямые бандиты. И как, и вообще ли можно, когда в будущем это все искоренить? И возможно ли у нас честное предпринимательство, когда именно и только его давит государство? Тогда и о самом государстве. А тогда перелилось по сообщенным сосудам. Почему и не о самих органах? Какие они суть сегодня и какими же им быть дальше? Для себя одних только. Или все-таки, может, и для России. У Толковинова в разговоре была манера. На опертых локтях составлять изо всех 10 пальцев какие-то живые фигуры с легкими перемещениями их. Как бы строил конструкцию. Помогал себе найти решение. Не без напряженности у бровей и лба. Потом переводил смышленые, но спокойные глаза на собеседника. Ему интересен был этот разговор, видно. За все эти дни не проявилось в нем выражения гонимости, торопливости, испуга. И как-то незаметно перешло, что Всеволод Валерьянович этому недавнему щенку стал сообщать свои заботы вовсе не служебные, а умозрительные, что же делать. Ведь разворуют Россию до конца. И какие миллиарды уходят. Наверное, смешновато звучало это от чуть не главного в их области борца с организованной преступностью. А Толковинов все это знал, но оценивал спокойно. Что утекающие из России деньги все равно через несколько лет, в следующие десятилетия, сами же к нам и вернутся, и будут вертеть наши же российские колеса. Как это? Вырубленные леса не вернутся. И выгребанное из недр не вернется. И наворованное останется у воров. Искренно возмущался Косаргин. Он дрожно ненавидел теперь этих хапук. А в сокрытии и завидовал им, хоть и у них, размышлял Толковинов. А вернется и войдет в нашу воловую сумму. Да, конечно, сегодняшних криминалов уже не избыть. Но все это перестирается в одном корыте, вместе и с иностранными инвестициями. Нет, такого благополучного выхода Косаргин не мог принять никаким сердцем. А Толковинов пытался успокаивать и дальше. И мозги многие-многие, хоть и не самые лучшие, тоже вернутся, не все они там пристроятся. А видно было, как он занажен, что вот бегут, бегут искать на теплой стороне. А у нас стипендия аспирантов стала теперь минус 10 долларов. А что на улицах? Эти раскормленные морды в мерседесах встретятся на перекрестке и запрут все движение. Им поговорить надо. А милиционер трусливо уходит в сторону. Как такое видеть кадровому? Над рюмками, когда они все больше друг друга понимали, Косаргин обмолвился даже так. «Алексей Иванович, но вот вам, человеку с научно-техническим образованием, как вам кажется, что же в этой распроклятой обстановке делать нам?» «Ну вот», — пояснял он, не находя решимости выговорить то слово, те буквы, а имея в виду своих прежних застрявших сослуживцев. И даже вообще. Толковинов не дал себе улыбнуться и с большой рассудительностью стал искать варианты разумного поведения. Домой Косаргин ехал мимо известного памятника борцам революции заостренно вскинутой скалы, из корпуса, который веером выдвигались три головы — рабочего, солдата и крестьянина. Этот памятник от какого-то уличного острослова во всем городе называли «Змей Горыныч». И правда что-то похожее. И усмехнулся. Как же умеют меняться времена. Да, самые невообразимые пути. Вот Косаргин. в ихней конторе по борьбе сидят с автоматами бритоголовые мордени. Но это не все же их лицо. Совсем не глуп Косаргин, и, кажется, у своего прежнего подопечного Готов чему-то и поднаумится. Да кто умней? Не может не понимать, что одно самоустройство ничего не решает. Займи ты хоть самую лучшую каюту. А если корабль тонет, все равно. Да только. Могут ли они меняться? Вспомнить его на допросах. Однако и не думать об общем деле России никак нельзя, и нынешним гебистам тоже. Не все о себе. Хотя вот те фермачи из Эламаса. У них ума только и хватает, что если б еще и во власть пролезть, тогда их капиталы быстро учетверятся. Так прожили от покушения 2 месяца и благополучно. И вкладчики верили в их трансконтинентальный. Не забирали вкладов, даже увеличивали. Приезжали из районов сельхозобработчики, и те шли к ним сюда, а не в государственный и не в финансовое управление. А вот что. В конце апреля, оказывается, попадала Пасха. И Таня всхлопоталась, чего раньше не было, печь куличи и красить яйца. «Нет», — взмолился Алёша. «Только не крась, пожалуйста, не могу этих красных в руки брать. Куличи, ладно, только не вздумай их светить, не буду есть». «Да почему уж так?» Кольчая прядка свесилась ей на лоб. А бабушка всегда светила и красила. «Что ж это не наша Вера?» «Наша Вера!» Они не говорили так раньше, но как будто и так. А какая ж другая? Ну да. Может быть, религия способна вывести человека из мрачного состояния. Однако при чем тут свеченые куличи? Таня к нему. Щека к щеке. А ты не понимаешь, что мы были обречены? Что нас спасла какая-то высшая сила? И вот эти месяцы бережет, она же. Да, можно сказать, и так. Но есть и теория вероятностей. И виртуальные варианты любого опыта. Впрочем, был же и большой взрыв. Есть и черные дыры. И непостижимая предсмотрительность молекул ДНК. А еще через несколько дней был суд над убийцей. И даже Косаргин изумился. При полном сознании преступника в покушении, да, и всех вещественных доказательствах, осудили его не за попытку убийства, а за незаконное хранение оружия, 4 года лагерей и нестрогого режима. Значит, хорошо подмазано. Вот тут Толковинов сильно встревожился. Попросил Косаргина получить из дела в копии фотографию Шурина. А она-то, вот как раз она, пропала из судебного дела бесследно. Хотя числилась в описи. На суде имена главных директоров-заказчиков не назывались, они могли и не знать, что Толковинов знает. Но вот столкнулся с одним из них на улице в насмешку около университета. Шел посидеть на научной конференции, иногда потягивало туда. Еле заставил себя только взглядом скользнуть, а не выразить. Бежать за границу. Конечно, было спасением и жены, и сына, и себя. Но Алёша не мог бежать. Таню берег, как хрупкое стекло. А бежать не мог. Сам себе удивлялся. Каждый день ходишь в этом тяжком бронежилете, мелькает свой дежурный автоматчик, появилась и вторая квартира для маневра. Кого теперь не убивают? Кредиторов. По одному поводу должников. По другому. И заморочена голова вкладами, инвестициями, отчислениями, подсчетами баланса, налогами, поддержкой предприятий. Но во всей этой напряженной замороченности, даже на измоте сил, сохранялся внутри, в груди, неуничтожимый стерженек. Хоть по случаю, по чьему-то пересказу, по прогляженной научной статье, а следить, что в физике. Достиг слух об успешных опытах группы наших ребят. Радиоактивным облучением повышают октановое число бензина. Это колоссально. Уменьшится мировая потребность в нефти. Арабы узнали. Тут же кинулись. Закупить изобретение и задушить его. От наших никакой поддержки. Им все спустя рукава, лишь бы свои карманы набить. И ребята продали. А все-таки наши. Русские придумали. Нет, не умерла еще ни русская наука, ни русское умельство. «Погоди», — говорил он мысленно кому-то. Кому-то. Сильно расплывался образ, но был ненавистен и гадок.
«А мы еще поднимемся».
Однако. Нет, проглядывалось так, что не банкир Ковинов будет русскую науку поднимать. Прочертили валютный коридор, не стало тех бешеных игр и прибылей. Государство допустило банкам наплодиться, но вовсе не думала их поддерживать. Напротив, надвигался регламент на достаточность капитала, на устойчивость, на ликвидность. И стали слабые банки организировать. Но пока еще держал рынок ценных бумаг, сколько-то обеспеченный государством. Или у кого были важные именитые клиенты. Да не подслужлив был толковинов к этим оборотням из номенклатуры, слегка тебе кивающим извалительно. И самое больное. В этом, кажется, тупике. Начался разлад. Потом и раскол с друзьями-компаньонами. Куда отлетел их недавний энтузиазм, когда они росли на дрожжах своего успеха. В дружных беседах весело ставили пивные кружки на эти 100-долларовые игровые подставки. Теперь один и другой разногласили. Нет, не так искать накоплений, нет, не так расходовать. Рашид первый, затем и другой потребовали отделить свою долю, а она и была главной. Деньги соединили их, деньги и разъединили. Эти ссоры расстраивают хуже упадка дел. Темно на душе. Где касается денег? Нет предела ни страстям, ни мести. Вокруг Алёши поредел кружок близких. Вся финансовая ситуация стала тьма, и не знаешь, где обнажится яма под ногами или откуда высунется в тебя остриё. Шёл наугад. Купил одно здание городского рынка, завёл 2 своих магазина, завёл 10 обменных валютных лавочек. А оборотных средств не хватало, нужен ещё кредит. Где его взять? Пошёл просить у Емцова. Тот покровительствовал Алёше. Надо же смену растить. Но покровительствовал всегда с весёлой развязностью. А, молокосос пришёл. Ну, как твои дела, сосунковые? Под 70 ему уже было. А всё тот же жизнелюбец, и женщин глазами не пропускал, и такой же подвижной фигурой и умом. И как он мог всё перенести? Ведь с каких высот свалился? А по сути, кто теперь? Никакой тупиковости Дмитрий Анисимович не видел. Приняли путь и пойдём не робей. В стенку упрёмся. Ещё иначе повернём. Увязаешь? Тебя подкрепить. Ну, можно. Но если тебе ещё нет 30, и могут тебя прикончить. И отпадают друзья. И сколько ещё нужно извилин мозговых на этот переменчивый лабиринт? Вообще ли вы бьёшься? И так... Пожалел свою обнадёжную молодость, 2 первых курса физфака до армии. А может быть, надо было тогда устоять, не сворачивать. Не соблазниться? Далеко-далеко виделся свет и слабел. А ведь фосфорисцировал. 1996. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.